С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 ноября, пятница. У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В Лиссабоне открылся саммит НАТО. Для участия в нем в португальскую столицу прибыл президент России Дмитрий Медведев. Вступают в силу новые правила дорожного движения. Эксперты и водители опасаются увеличения числа аварий и случаев взяточничества со стороны ГИБДД. Регистрация и традиционные паспорта в России могут быть отменены. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в ближайшие 50 минут. В столице Португалии, Лиссабоне, открывается саммит глав стран, входящих в Североатлантический союз. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. В двухдневном форуме примет участие российский президент Дмитрий Медведев. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко.
Лидеры стран НАТО одобрят в Лиссабоне реформу союза, направленную на сокращение административных и командных структур. Цель предпринимаемых мер – сделать организацию более эффективной. Эффективность Североатлантического союза положена и в основу его новой стратегической концепции, которую обсудят и утвердят главы государств и правительств 28 стран НАТО. В этом документе будут учтены новые современные угрозы – ракетная и кибернетическая. Концепция также отразит намерение Альянса выстраивать стратегические отношения с Россией. Важный раздел саммита – операция международных сил в Афганистане. За несколько дней до встречи в Лиссабоне генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: «НАТО готовится начать процесс, который должен привести к передаче правительству Афганистана главной ответственности по обеспечению безопасности во всей стране. Этот процесс начнется в начале 2011 года и, если условия позволят, завершится к 2014 году». Одновременно Расмуссен отметил, что силы НАТО останутся в Афганистане столь долго, сколько будет необходимо для выполнения их задачи. По афганскому разделу согласованы несколько проектов в сотрудничестве с Россией. Но предметом самых главных дискуссий на саммите, наверное, станет вопрос о европейской противоракетной обороне. Эта инициатива горячо поддерживаемая генеральным секретарем НАТО. Новая ПРО представляется ему следующим образом. Когда мы сегодня говорим о ПРО, речь идет о соединении вместе существующих систем защиты войск и вооружений, конечно, при участии США. Тем самым мы сможем распространить противоракетную оборону с развернутых войск на все население. По мнению Расмуссена, ракетная угроза очевидна, так как более 30 стран мира уже обладают или добиваются обладания баллистическими ракетами, и некоторые из них, утверждает генсек НАТО, способны поразить Европу. В случае одобрения этого проекта руководителями стран НАТО, России будет предложено принять участие в сотрудничестве по созданию совместной ПРО. При этом Расмуссен считает, что речь пойдет о двух раздельных системах – натовской и российской, которые будут взаимодействовать. По словам же постоянного представителя России при НАТО Дмитрия Рогозина, о формах сотрудничества в этой области говорить еще рано, так как пока нет ясности, что будет представлять собой сама система ПРО НАТО. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Предполагается, что на саммите в Лиссабоне президент Дмитрий Медведев, в частности, обсудит с руководством Альянса вопросы военного сотрудничества в Афганистане, в том числе расширение наземного транзита через территорию России военных грузов для сил НАТО. Российские военные эксперты разошлись во мнениях относительно того, насколько успешным будет лиссабонский визит Дмитрия Медведева. С ними беседовал Виталий Камышев.
Ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин отмечает, что соглашение о транзите через территорию России уже действует. Речь идет лишь о его расширении. Новый документ будет подписан в Лиссабоне, не сомневается Виктор Литовкин.
Есть двухсторонний транзит, договоренности России с Соединенными Штатами, России с Францией, России с Германией. Вопрос там будет стоять об обратном транзите из Афганистана через Россию во Францию, в Германию, в Соединенные Штаты, в другие страны Североатлантического альянса. Я думаю, соглашение такое будет подписано. Оно выгодно России со многих точек зрения. Ну, во-первых, с той точки зрения, что нам выгодно и в политические, экономические, финансовые и военном отношении сотрудничать с НАТО и Соединенными Штатами по борьбе с международным терроризмом в Афганистане и в Пакистане. И мы поддерживаем эту борьбу всеми возможными для нас способами. Вторая сторона вопроса, что нам выгодно это, потому что мы будем получать за это определенные деньги. Деньги никогда не бывают лишними. Я считаю, что это очень полезное мероприятие. Оно укрепит связи между Россией, Соединенными Штатами и НАТО. И в то же время будет способствовать борьбе с международным терроризмом, будет способствовать экономическому благосостоянию нашей страны.
Полон скепсиса заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Я ожидаю много традиционной пустой болтовни. Очень сложно представить, чтобы были какие-то практические результаты, просто потому что непонятно, какими они вообще могут быть.
Будет ли заключено соглашение о транзите через территорию России грузов военных в Афганистан?
Это, я бы сказал так, максимум возможного, потому что это, пожалуй, единственное реальное практическое поле для сотрудничества между Россией и НАТО на нынешнем этапе. А что собой представляет сейчас само НАТО? Это главный непонятный вопрос. Они сами будут решать, какова их новая стратегическая концепция, потому что очевидно же, что организация находится в тупике концептуальном. А, соответственно, как им строить отношения с Россией? Вот именно поэтому очень трудно ожидать чего-то конкретного. И со своей стороны еще и Россия, по-моему, с большим трудом представляет, чего она хочет от НАТО, кроме того, чтобы оно не расширялось на восток. Обе стороны догадываются, что конфронтация и вроде бы как ни к чему. Но этого еще мало, этого понимания.
И Россия, и США декларируют четкую позицию относительно мирового терроризма. А почему они не могут договориться? Кто мешает?
Здесь только мешают какие-то совершенно абсурдные комплексы российского руководства по этому поводу. У некоторых наших параноиков есть же представление, что это чуть ли не натовская агрессия против России.
Отмечает эксперт по военным вопросам Александр Храмчихин. Один из моментов, препятствующих, на взгляд ряда экспертов, расширению сотрудничества России и НАТО, стремление Грузии примкнуть к Североатлантическому альянсу. Между тем, отношения между Россией и Грузией остаются напряженными. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что присутствие на саммите в Лиссабоне президента Грузии Михаила Саакашвили не повлияет на прогресс в отношениях России и НАТО.
Саакашвили никакого отношения к саммиту России и НАТО не имеет. И Грузия не является членами НАТО, поэтому выступит он там с пресс-конференции, но обвинит Россию в очередной раз в каких-нибудь там агрессивных устремлениях, в том, что она ведет шпионскую деятельность против Грузии. Ничего нового в этом нет, поэтому присутствие Саакашвили в Лиссабоне никак на отношения России и НАТО не повлияет. В НАТО давно понимают, что режим Саакашвили был агрессором. Правда, они не хотят этого признать, потому что тогда надо будет признать ошибочность своей политики по отношению к Грузии и помощь Грузии в подготовке ее вооруженных сил. Как в НАТО понимают, что Россия не откажется от поддержки ни Южной Осетии, ни Абхазии и не выведет оттуда свои войска. Поэтому в НАТО на эту проблему закрывают глаза. Да, говорят, что есть такая проблема, но ничего более.
Совет НАТО-Россия существует с 2002 года. Генсек Альянса Андерс Фок Расмуссен заявил недавно, что пришло время развивать отношения с Россией. И для начала этого нового этапа взаимоотношений саммит в Лиссабоне – прекрасный повод. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана скончался один из трех милиционеров, раненых в четверг при обстреле неизвестными. Следователи отказались возбуждать дело по заявлениям двух бывших воспитанниц Свято-Боголюбского монастыря. В Благовещенске бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, не признал вину в суде. В Азербайджане суд досрочно освободил из заключения блогера Эмина Мили. Вчера был освобожден другой осужденный блогер Аднан Гаджизаде. В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. Будут обсуждаться и отношения с Россией. В Новой Зеландии сегодня произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. В Дублине сегодня начинаются переговоры правительства Ирландии с миссией Евросоюза и МВФ о путях выхода страны из финансового кризиса. Комитет ООН по правам человека обвинил Иран в серьезных нарушениях прав граждан. В Швеции прокуратура намерена добиваться выдачи международного ордера на арест основателя сайта WikiLeaks австралийца Джулиана Эссенджа, подозреваемого в изнасиловании. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой, гоголевские сюжеты Валерия Фокина, Велимир Хлебников в маленьком театре Фонтанного дома, опыт исследования об имуществе и доходах наших монастырей, новое британское кино в Москве. Таковы темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». С 21 ноября в России вступает в силу ряд измененных правил дорожного движения. Эксперты предполагают, что из-за слабой информированности автолюбителей о принятых поправках гаишники получат дополнительный источник заработка. Не исключена и возможность увеличения количества аварий. Что по этому поводу пишут сегодняшние газеты и что говорят эксперты? Моя коллега Валерия Шабаева, она в студии.
Новые «Известия» пишут, что нынешние поправки одни из самых объемных за всю историю существования правил дорожного движения. Изменения вносятся сразу в 20 статей. Большинство новаций, внесенных в ПДД, можно приветствовать. Это касается обязанности включать фары ближнего света днем в населенном пункте, сказал «Времени новостей» лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Это правильная норма, она действует во многих странах и действительно позволяет снизить аварийность. Любые ссылки на то, что это какие-то дополнительные затраты, по мнению эксперта, не принимаются, поскольку речь идет о безопасности. В то же время эксперты опасаются, что милиционеры в ближайшие дни начнут зарабатывать на неосведомленности водителей о принятых поправках. Обновленная версия правил на официальном сайте ГИБДД появилась лишь в минувший четверг. В Норвегии при внесении поправок обновленные правила бесплатно рассылают всем владельцам автомобилей. В России водители узнают о поправках и средств массовой информации. Но одни сообщат одно, другие другое, а милиционеры будут пользоваться этой неразберихой. Сетует в беседе с новыми известиями президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Так все же помогут ли принятые поправки повысить безопасность на российских дорогах? Этот вопрос я задала члену Свердловского регионального отделения межрегионального общественного движения Комитет по защите прав автомобилистов Анатолию Горлову.
На мой взгляд, тут больше получилось усложнений, чем упрощений прав дорожного движения, к чему, опять же, президент однажды уже призывал. То есть правила дорожного движения должны быть понятны. Тут, в общем-то, водителям придется довольно долго привыкать к этим новшествам, потому что некоторые из них могут быть фактически изложены с точностью да наоборот, если их сравнивать с предыдущими правилами. Надо очень внимательно просто посмотреть на какой-то период времени, да, как эти правила будут работать, пока водители не привыкнут. Вообще, мне кажется, что здесь, наверное, все-таки разработчики поторопились. Прежде чем принимать какие-либо изменения вот в подобные документы, надо все-таки советоваться с водителями. Люди, которые проводят жизнь на дороге, занимаются этим ежедневно, вождением автомобиля, они все-таки, наверное, тоже понимают не меньше, чем специалисты каких-нибудь не МВД или там, скажем, чиновники правительства. Вот эти все новшества надо внимательно изучить. Просто их надо заучить наизусть, знать. Я не думаю, что первое время инспекторы будут, так сказать, зверствовать по этому поводу. Но даже последствия, которые принесут эти правила, они, на мой взгляд, покажут то же, что было и раньше. Вот эти вот непрописанные вещи, не совсем четкая трактовка в изложении правил, она снова дает госавтоинспекторам возможность давить на водителя, принуждать его к разрешению вопроса на месте, как это называется. И, в общем, на мой взгляд, кардинально не решает проблем безопасности на дороге.
Член Свердловского регионального отделения межрегионального общественного движения Комитет по защите прав автомобилистов Анатолий Горлов о поправках в правила дорожного движения, которые вступают в силу завтра. На известную нечеткость и возможность двойных трактовок в принятых поправках обращают внимание и другие эксперты. Вице-президент движения автомобилистов России адвокат Леонид Ольшанский в беседе с «Новыми известиями» счел, что путаницу внесет и приоритет находящихся на круговом перекрестке над въезжающими на круг. По старым правилам было наоборот. Но теперь все равно будет по-старому, если не стоит соответствующих знаков. Так что есть возможность путаницы. По новым правилам обгоном будет считаться только выезд на встречную полосу. Действие же на полосах своего направления – это опережение. Виктор Травин усматривает в этом разрешение опережать машины с правой стороны. По старым правилам обгонять справа можно было только автомобили, которые готовятся повернуть налево. Травин опасается, что это приведет к всплеску количества аварий. Захочет обойти КАМАЗ справа и попадет под другой КАМАЗ, который стоит на правой полосе. Водителям вроде бы сделали поблажку, разрешили обгонять тихоходные транспортные средства, трактора, гужевые повозки и мотоциклы без колясок, даже под знаком «Обгон запрещен». На узкой дороге с одной полосой в каждую сторону и сплошной линии посредине водители тракторов теперь обязаны съезжать на обочину и пропускать более быстроходные автомобили. По словам Леонида Ольшанского, рискнувших обогнать трактор на узкой дороге спасет только видеосъемка момента обгона. В противном случае милиционер обвинит автомобилиста в выезде на встречную полосу для обгона, что чревато лишением прав на 4-6 месяцев, а не в нарушении правил разметки. Это был бы штраф в 300 рублей. Выезд на встречную через сплошную для поворота или разворота приравняют к обгону и будут теперь наказывать лишением прав на 4-6 месяцев или штрафовать на 5000 рублей. Но тут господин Травин недоумевает. Поворот налево и разворот едва ли являются столь же опасными деяниями, как движение по встречной полосе. Статистики ДТП, подтверждающей бы это, нет.
Благодарю. Об измененных ПДД моя коллега Валерия Шабаева. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Россия отказалась участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо. Как сообщил норвежский Нобелевский комитет, официальные уведомления об отказе поступили от 6 стран. Россия, а также Казахстана, Кубы, Марокко, Ирака и самого Китая. Секретарь комитета Гейр Лундестад объявил, что еще 16 стран до сих пор не ответили на приглашение комитета. Рассказывает Андрей Шароградский.
Здравствуйте, Павел. Ну, сейчас речь идет о том, что церемония вручения Нобелевской премии мира, которая в этом году присуждена китайскому диссиденту Лю Сяобо, может вообще не состояться. И связано это вот с тем, что представители Лю Сяобо не могут выехать. Он сам находится в заключении. Его жена Лю Ся фактически находится под домашним арестом. Несколько дней назад поступила информация о том, что пытался вылететь в Лондон адвокат Лю Сяобо, однако его остановили уже в пекинском аэропорту и сказали, что его поездка за границу противоречит интересам национальной безопасности Китая, и таким образом он не смог поехать, и, судя по всему, у китайских властей были подозрения, что адвокат Лю Сяобо собирается после Лондона прибыть в Осло и там получить эту премию. Сейчас речь идет еще и о том, что вот в церемонии, которая должна состояться 10 декабря, не будут участвовать послы, вот это отметим, послы отвечают на приглашение Нобелевского комитета участвовать в этой церемонии. А всего в Осло работает 58 иностранных миссий. Подтверждение на участие получено от послов 36 стран, в большинстве своем это страны Запада, однако несколько государств, среди них Россия и сам Китай, не будут участвовать, но официальная позиция Министерства иностранных дел России заключается в том, что это не официальный отказ, он не имеет никакой политической подоплеки, а связано это с тем, что посол России в Норвегии 10 декабря будет находиться в командировке, поэтому принять участие в церемонии просто не сможет. Однако известно, и это подтвердил секретарь Нобелевского комитета, что китайские власти, Китай официальный, направил письма всем послам иностранных государств в Осло, заявив о том, что участие послов этих государств в Нобелевской, в церемонии вручения Нобелевской премии мира будет иметь, возможно, будет иметь последствия для двусторонних отношений с Китаем. И, судя по всему, вот эта дипломатическая активность Китая, Пекин был просто разъярен тем, что премию присудили заключенному китайскому диссиденту, это... Пекин пошел в ответную атаку, и вот теперь остается только наблюдать, к чему все это приведет. Павел.
Спасибо, Андрей. Это был наш корреспондент Андрей Шароградский. В эфире «Свобода в полдень». Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, зверски избитый в ночь на 6 ноября в Москве, дал первые показания следователям. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое. Он переведен из реанимации в обычную палату, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Олега Кашина перевели из отделения нейрохирургии в травматологическое еще в среду. Врачи заявили, что его состояние стабильно, температура нормальная. По словам главного врача 36-й больницы Виталия Французова, состояние пациента оценивается как средней тяжести. Как говорят знакомые журналиста, выглядит он бодро и обещает вскоре снова начать писать. Говорит супруга Олега Кашина Евгения Милова.
Не нужно как-то переоценивать и считать, что все это уже полная победа и здоровье и все такое. Нет, конечно же, это все еще тяжелое состояние. Но при этом сам Олег преисполнен, конечно, оптимизмом. И вообще его моральный дух не сломлен до такой степени, что при таком-то отношении ко всему, видимо, следует ожидать довольно заметных успехов по части выздоровления. Врачи наблюдают Олега и рассматривают возможность повторной операции на ногу.
Врачи разрешили следователям провести первый допрос Олега Кашина. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, сейчас следователи анализируют информацию, полученную от журналиста в ходе первого допроса, проведенного в больнице. Параллельно продолжается расследование уголовного дела по факту нападения. Допросить журналиста следователи хотели несколько дней назад, однако разрешение врачи дали только в среду. Допрос продолжался на протяжении полутора часов, рассказывает Евгения Милова.
Следователи действительно были. О чем они говорили с Олегом, точно мне неизвестно. Но по итогам моего общения с Олегом я могу сказать, что каких-то конкретных предположений относительно того, кто это был, у Олега нет.
Супруга Олега Кашина также добавила, что преждевременно навещать Олега в больнице и необходимо подождать еще несколько дней. Ранее президент Дмитрий Медведев высказал предположение, что уголовное дело о нападении на журналиста будет в скором времени раскрыто. «У меня складывается впечатление, что это не общеуголовное преступление, судя по почерку. Обычно так кошельки не воруют. Раз это так, это целенаправленное действие, и люди, которые к этому причастны, должны быть изобличены и наказаны», — заявил президент. Олега Кашина жестоко избили в ночь на 6 ноября во дворе дома на Пятницкой улице, где он живет. Он перенес несколько операций. Только в понедельник врачи отключили его от системы искусственной вентиляции легких. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство группой лиц». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Какие ценности важны для современных молодых? Нужна ли молодежная политика государству? Кого можно считать идеологами российской молодежи? В студии писатель Сергей Шаргунов, режиссер Павел Бардин, публицист и телеведущий Александр Архангельский. Время гостей в 19:07. А сейчас в Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. Депутат Госдумы России Ашот Ягеазарян, подозреваемый в крупном мошенничестве, заявил, что готов общаться с российскими следователями через своих американских адвокатов, передает Интерфакс. Ягеазарян живет сейчас в США. Отъезд из России он объяснил опасениями за свою жизнь. Во Владимирской области следователи, проводившие проверку в Свято-Боголюбском монастыре, отказались возбуждать уголовное дело по заявлениям двух бывших воспитанниц, которые жаловались на незаконное удержание в монастыре. В Хасавюртовском районе Дагестана скончался один из трех милиционеров, получивших ранения в четверг при обстреле неизвестными. В Благовещенске бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, не признал вины в суде. На Украине Конституционный суд одобрил изменения в Конституцию, предусматривающие перенос на полтора года парламентских выборов и на год президентских. В Азербайджане суд досрочно освободил из заключения блогера Эмина Мели. В четверг суд удовлетворил ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении другого блогера Аднана Гаджизаде. В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. Будут обсуждаться и отношения с Россией. В Новой Зеландии сегодня произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. Правительство Мадагаскара распорядилось эвакуировать жителей в районе столичного аэропорта и прилегающей к нему военной базы, захваченной 3 дня назад группой мятежных офицеров. В Дублине сегодня начинаются переговоры правительства Ирландии с миссией Евросоюза и МВФ о путях выхода страны из финансового кризиса. Это был краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский. В ближайшее время в России могут исчезнуть бумажные паспорта. Красные книжечки со множеством страниц, на которых проставлены штампы с информацией о месте жительства, браке, количестве детей. Вместо них будут электронные идентификационные карточки, только с самой необходимой информацией о ее владельце. Это что касается планов на будущее. А сейчас можно говорить об упрощении системы регистрации. Правительство России опубликовало на своем сайте постановление о внесении изменений в правила регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания и по месту жительства. Подробнее об этом нововведении расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Теперь российским гражданам не нужно будет отстаивать длинные очереди для того, чтобы зарегистрироваться. С 1 января 2011 года они смогут получить временную регистрацию сроком от 6 месяцев до 3 лет, уведомив органы ФМС через интернет или почту. Юрист Давид Гарелишвили напоминает, что разговоры об отмене сначала прописки, а потом регистрации ведутся в России, начиная с 90-х годов прошлого столетия.
Начиная с 90-го года были первые постановления Совмина СССР об отмене прописки. И далее были два постановления Конституционного надзора СССР, еще после этого был вот этот закон «Право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства». Вот эта вот перманентная такая отмена прописки, она вроде бы как говорит о том, что не так все просто. Было время, когда я воевал со словом «прописка», потом перестал, потому что механизмы не менялись. Но вот сейчас они меняются последние 5 лет довольно активно. Все проще, проще, проще. В конце концов, прописка канет в лету вместе с паспортом, тем, который мы видели, вместе с самими принципами установления личности. Мы потихоньку переходим к идентификационным системам, где о личности вообще речи уже нет. Эти изменения облегчили бы жизнь граждан, если бы параллельно не вводились другие инструменты контроля, гораздо более жесткого, гораздо более тотального. Элементы цифрового контроля и идентификационные системы взаимоинтегрированы. Если бы не вводились по всей территории России вот эти взаимоинтегрированные базы данных, более совершенные институты подавления личности, подавления воли.
Это был юрист Давид Гарелишвили. Согласно постановлению, гражданин должен быть поставлен на регистрационный учет или снят с него в течение 3 дней, а для несовершеннолетних россиян в течение суток с момента поступления документов. Владелец жилья получает от ФМС уведомление о том, что в его собственности объявился новый жилец. В свою очередь, собственник с заявлением в произвольной форме может потребовать аннулирования регистрации жильца. По словам главы пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константина Полторанина, срок регистрации зависит от типа аренды жилья. Если аренда безвозмездная, гражданина регистрируют на 3 года, если нет, на 6 месяцев.
Российские граждане могут свободно перемещаться внутри страны. Определено Конституцией. Жизнь их будет облегчена тем образом, что возможность теперь регистрироваться по месту жительства. Такая возможность дается через государственный портал услуг, который заработает с 1 января 2011 года. Это разгружает работу паспортных столов. В электронном виде это намного удобно. Человек прислал документы, проверили, все нормально. Назначили ему в электронном виде время, когда он должен прийти с собственником и подтвердить свои намерения на постоянную регистрацию. Все, пришли. Сотрудник удостоверил факт. штамп в паспорте поставлен. В дальнейшем мы можем даже отказаться от постановки штампа в паспорт уже. Регистрацию мы менять не будем. Понятное дело, что она видоизменяется в сторону улучшения, минимизирования общения российского гражданина с вот этим аппаратом всем, чиновничьим. А вот сам институт регистрации, его, конечно, отменять никто не будет, потому что он существует во всех странах. Этот институт регистрации имеет достаточно серьезную функцию, не только как контроль, как некоторые почему-то считают. От него идет расчеты достаточно серьезные, там и пенсионного обеспечения, и медицинского, и так далее, и так далее, и так далее. Но оптимизировать и сделать его проще к исполнению, что наша задача учитывать население, а не создавать какие-то проблемы населению.
Глава пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин утверждает, в России на смену внутренним паспортам вскоре придут электронные идентификационные карточки, только самая необходимая информация о ее владельце. По мнению экспертов, эти нововведения могут значительно облегчить жизнь российских граждан. Однако все зависит от того, как они будут реализованы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Дискуссию на тему грядущих перемен, касающихся регистрации паспортов, можно продолжить на нашем сайте свободанews.ру. Что о грядущих изменениях думают россияне? Наш корреспондент Игорь Телин спросил об этом жителей города Саранска.
Да, мне кажется, законопослушным и честным гражданам от того, что существует регистрация, или как раньше называли прописку, ни жарко, ни холодно. Нам скрывать, собственно говоря, нечего перед государством. Но уж если с чем-то мы с государством вступим в конфликт, то они и так нас найдут.
Конечно, не нужно отменять, потому что это право на какие-то социальные льготы и прочее. Я думаю, что выгоднее самому человеку иметь это.
Наверное, можно. Я думаю, все пройдет гораздо проще, чем нам кажется. Когда крепостное право отменяли, тоже, наверное, многие думали, а как теперь все разбегутся, землю пахать некому. Ничего, привыкли, жили. И как-то жили неплохо. Я думаю, так же с регистрацией будет. Не в крепостном же обществе живем.
Можно и отменить, и в то же время ее отменять ни в коем случае нельзя. Можно отменить, потому что это лишняя волокита, особенно когда иногородние люди приезжают в гости, то есть даже из других стран. Если они приезжают на 5 дней, 3 дня занимается чисто только зарегистрировать их. А отменить нельзя, потому что все равно каждый человек должен быть прикреплен к какому-то месту, я считаю.
Лучше, конечно, отменить, потому что свободное передвижение по России будет, свободное проживание. А так, с другой стороны, хуже, наверное, все-таки преступники будут у нас скрываться, уйдут от закона.
Нет, я считаю, что это не нужно, потому что у нас страна очень большая, и я думаю, что это будет связано с определенными трудностями, да, службы МВД, может быть, даже какого-то пенсионного фонда. Мы все-таки не маленькая какая-нибудь европейская страна, которую сзади не объедешь.
Почему гражданин Российской Федерации не может свободно выбирать там, где ему проживать, и его ограничивает какой-либо документ? Почему, например, к жителю провинциального города в крупных федеральных центрах, таких как Москва либо Петербург, относятся сотрудники силовых структур непонятным образом? И отменение регистрации даст равные права всем гражданам Российской Федерации.
На мой взгляд, нельзя пока, потому что мы привязаны за счет этой регистрации на получение многочисленных льгот, выплат, субсидий. Так что это будет очень невыгодно людям.
Мы какое государство строим? Если бы мы строили анархию, тогда можно было бы отменять. А пока нет такой необходимости, коли у нас цель стоит совсем другая.
Вот что отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Жители Иркутска могут лишиться одного из главных благ цивилизации – чистой питьевой воды. В районе единственного в городе водозабора сохраняется возможность строительства коттеджного поселка. Это может привести к загрязнению акватории водозабора и ухудшению качества питьевой воды. Этот водозабор обеспечивает водой не только Иркутск, но и город Шелихов. Резервных сооружений нет, рассказывает Екатерина Вертинская.
О том, что в зоне Ершовского водозабора может появиться коттеджный поселок, общественность города узнала случайно. В июле, когда проходили публичные слушания по проекту детальной планировки Свердловского округа Иркутска, на это обратил внимание профессор-архитектор Андрей Большаков. Вот что он сказал.
Весь город, 600 тысяч жителей, зависит от качества воды Ершовского водозабора. Кроме того, не только наш город, но еще и жители Шелихова. И поэтому округ строгой санитарной охраны, предусмотренные Санпином и другими документами. Это святая святых. Значит, плевать в колодец с тем, чтобы потом это выпить всем вместе 600 тысяч жителей. Это грубейшее нарушение наших самых своих прав. Посмотрите, здесь закладывается еще с генерального плана серьезнейшая угроза вашему здоровью, здоровью ваших детей.
На слушаниях многотысячный округ представляли всего 30 человек. Люди упрекали администрацию в ненадлежащем извещении граждан и требовали перевести мероприятие на осеннее время, чтобы много больше горожан смогли принять участие в обсуждении жизненно важного документа и, в частности, узнали о проблеме, нависающей над Иркутском, и могли высказать свое мнение. Чиновники были непреклонны, и слушания признали состоявшимися. Тем не менее, информация о потенциальном риске остаться без чистой питьевой воды быстро распространилась по городу. В публичных слушаниях по внесению изменений в генеральный план города, которые прошли в октябре, приняли участие уже сотни иркутян. Градостроители публично пообещали убрать из зоны водозабора пятно жилой застройки. Проблему взяли на контроль депутаты Законодательного собрания Иркутской области. На ноябрьской сессии парламента перед народными избранниками отчитывался вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов. Он сообщил, что в районе Ершовского водозабора находятся три участка. Постановлением мэра о предоставлении земельного участка они были переданы обществу с ограниченной ответственностью «Иркутскстройреконструкция». Но в 2007 году с введением в действие Лесного кодекса Российской Федерации данное постановление было отменено. Полтора года компания судилась с администрацией. Два арбитражных суда строители проиграли. Но Кассационный суд Федеральной антимонопольной службы Восточно-Сибирского округа выиграли. Администрация Иркутска обязана предоставить указанные земельные участки под строительство в аренду сроком на 5 лет. Чиновники пытались обжаловать это решение, но безрезультатно, продолжает вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов.
Значит, исходя из этой ситуации, было принято решение пойти двумя путями. Первый путь – это на сегодня у нас находится на рассмотрении градостроительный план, в рамках которого внесены изменения, и данная территория лесов является рекреационной. Значит, наш генплан прошел сейчас слушания общественные, внесены изменения, находятся на доработке. По нашим прогнозам, мы до конца года примем генеральный план, и эта территория будет являться территорией рекреационной.
Вторым шагом администрации была подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водозабора. Подготовленный документ рассматривается правовым управлением губернатора Иркутской области. Инициатор депутатского запроса, депутат Антон Романов, ответом вице-мэра остался доволен, но тем не менее высказал несколько предложений. Одно из них было направлено к губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. Романов предложил освободить от занимаемой должности заместителя председателя правительства региона Николая Хиценко в связи с утратой доверия. Хиценко в декабре 2009 года занимал пост исполняющего обязанности мэра Иркутска и подписал то самое постановление о выделении земельного участка под малоэтажную застройку.
Принимая указанное постановление, Николай Степанович Хиценко не мог не знать о негативных последствиях, которые оно создает для жизни и здоровья иркутян. Наверное, особый цинизм постановления исполняющего обязанности мэра придает тот факт, что оно принято в период подготовки к празднованию 350-летия города Иркутска. Мы говорим о том, что надо фасады почистить, там помойки убрать, значит, а леса основного жизненного блага – чистой питьевой воды.
Антон Васильевич также добавил, что строительство на отведенных участках пока не ведется, так как нет разрешения мэрии на производство строительных работ. Но угроза малоэтажной жилищной застройки на территории Ершовского водозабора велика, поэтому очень важно исключить юридическую возможность застройки, в судебном порядке добиться отмены постановления и расторжения договоров аренды этих участков. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Депутат Госдумы России Ашот Егиазарян, подозреваемый в крупном мошенничестве, заявил, что готов общаться с российскими следователями через своих американских адвокатов. Следователи отказались возбуждать дело по заявлениям двух бывших воспитанниц Свято-Боголюбского монастыря. В Хасавюртовском районе Дагестана скончался один из трех милиционеров, раненых в четверг при обстреле неизвестными. В Благовещенске бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, не признал вину в суде. В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. В Дублине сегодня начинаются переговоры правительства Ирландии с миссией Евросоюза и МВФ о путях выхода страны из финансового кризиса. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Поставлял ли Виктор Бут оружие в Чечню? Новые повороты громкого дела.
Комментарии экспертов.
Штраф или 7 лет тюрьмы? Что грозит активистам арт-группы «Война»?
Право автора.
Литургия вкуса. Александр Генис. О скуке жизни и ее пищевых свойствах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости экономики, которые днем представляет Иван Трифилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. В частности, проект бюджета на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $75 за баррель. Общий объем экономики России в январе-сентябре, согласно предварительной оценке Федеральной службы статистики, увеличился на 3,6% к уровню такого же периода 2009 года. Ранее это ведомство публиковало лишь поквартальную оценку роста ВВП. В первом, во втором и в третьем кварталах в годовом исчислении он составил 3,1%, 5,2% и 2,7% соответственно. Чистый отток капитала из России за три квартала года достиг 15 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Ранее сообщалось, что в первом квартале года чистый отток капитала из страны составил 14 миллиардов 700 миллионов долларов, а во втором квартале, наоборот, приток капитала в страну оказался больше его оттока на 4,5 миллиарда. На этой неделе Центральный банк повысил до 22 миллиардов долларов прогноз чистого оттока капитала из страны в текущем году. Это в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. Общая численность безработных в России в октябре увеличилась более чем на 1,5% до 5 миллионов 111 тысяч человек, а уровень безработицы с 6,6% до 6,8% экономически активного населения. При этом численность официально зарегистрированных безработных в течение октября, наоборот, сократилась на 4,4%, составив 1 миллион 528 тысяч человек. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, в октябре увеличились на 5,8% по сравнению с сентябрем, превысив 965 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 30 миллиардов долларов. При этом в годовом исчислении их объем в октябре вырос на 10,7%, а за 10 месяцев года на 4,7%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 20 копеек. На 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 40 копеек. По сравнению с четвергом он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». К столетию со дня смерти Льва Николаевича Толстого в российский прокат вышел фильм «Последнее воскресенье». Но сначала картину Майкла Хоффмана показали на фестивале «Новое британское кино». О фестивале и о фильме в материале Ольги Клячиной.
Открытие фестиваля было блестящим благодаря фильму Ника Уитфилда «Скелеты». Какая-то фирма владеет приспособлением, с помощью которого можно проникать в прошлое. Клиенты по разным причинам хотят избавиться от скелетов в своих шкафах. Отсюда и название. Люди обращаются за услугами к сотрудникам фирмы, чтобы те проникли в их прошлое и устранили поступки, которые стыдно вспомнить. Несмотря на запутанность сюжета и обилие монтажных эффектов, фильм «Скелеты» трогательный, глубокий и ясный по мысли. Что удивительно, это первый полнометражный фильм англичанина Ника Уитфилда. Ник Уитфилд рассказал о том, что такое новое британское кино в его понимании.
Мне кажется, что британские фильмы, поскольку они на английском языке, то они претендуют на прокаты в Америке. Но мы в первую очередь должны делать фильмы о том, что волнует нас. И потом мы увидим, как это будут смотреть в Америке, в Москве, в Австралии или Бразилии, где угодно. Новое британское кино – это не определение. Это твое кино. Кино о том, что волнует тебя. Здесь надо забыть про рынок.
На фестивале был еще один интересный гость – режиссер фильма «Последнее воскресенье» Майкл Хоффман. Его фильм в английском прокате называется «Last Station» – «Последняя станция». Картина снята по одноименному роману Джея Парини, в котором рассказывается о последних днях жизни Льва Николаевича Толстого, о его отношениях с Софьей Андреевной, об уходе из дома и смерти. Майкл Хоффман говорит, что фильм он снимал вовсе не о Толстом.
Я нашел роман Джея Парини на станции поезда в Сиене, в Италии, где я какое-то время жил тогда. Это была единственная книга на английском. Я ее купил и прочитал. У меня была долгая поездка на поезде. Тогда я не представлял себе, как из этого может получиться фильм. Но роман мне очень понравился. 14 лет спустя я снова взял в руки эту книгу и тут же представил себе, каким должен быть фильм. И я думаю, так случилось потому, что я был женат 12 из этих лет. На самом деле я снял фильм не о Толстом, а о браке Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Это напомнило мне проблемы моей жизни и моего брака. Вот что мне было интересно. Любовь. Меня интересует известность и давление этой известности на семейные отношения. Как это должно быть сложно жить в аквариуме, когда все смотрят, что ты делаешь, оценивают это, судят о твоих действиях и судят о себе по тому, как ты отвечаешь. Когда я читал «Анну Каренину», это мой любимый роман Толстого, мне больше запомнились главы не об Анне и Вронском, а о Китти и Левине. Я только сегодня подумал об этом и понял, что это как раз та история, о которой я рассказываю в «Последнем воскресенье». Это как бы начало истории, рассказанной в фильме. Но 20 лет назад, когда я читал «Анну Каренину», я и не думал, что эта история будет мне так близка.
Майкл Хоффман рассказывает в фильме не только о любви, но и о том, как при жизни из человека делают идола, как искажают его идеи. Он высмеивает толстовцев, которые часто слепо следовали призывам писателя, не понимая до конца его мыслей или упрощая их. Образ самого Толстого отличается от сложившегося строгого образа.
Сейчас уже есть новые истории, исследования о том, как давно Толстой планировал уйти из дома до того, как решился на это. Потому что сначала превалировала точка зрения, что это было спонтанное решение. А сейчас уже находят документы, письма, которые подтверждают, что он это давно планировал. То есть версии постоянно меняются, акценты сдвигаются. Я лично думаю, что в самом конце Толстой думал о Софье Андреевне и все еще хотел ее увидеть и разрешить их противоречия перед смертью. В действительности этого не получилось. Когда она пришла, он уже был без сознания, очень близок к смерти. Многие препятствовали их свиданию, и Толстой сам сначала просил не допускать к нему жену. Но в самом конце, я в это верю, он хотел ее увидеть, несмотря ни на что. Это и показано в фильме.
Это были слова Майкла Хоффмана, режиссера фильма «Последнее воскресенье». Фонд «Общественное мнение» исследовал перспективы развития предпринимательства в двух российских регионах – в Томской и Ростовской областях. Где больше возможностей для мелкого и среднего бизнеса? Что мешает развитию предпринимательства в нашей стране? Каков коллективный портрет современного российского бизнесмена? Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
По данным социологов, в целом по России к предпринимателям относят себя 3-4% граждан. Потенциальных же бизнесменов, то есть тех, кто планирует в ближайшее время открыть свое дело, около 12%. В Москве этот процент выше, чем в регионах. В данном случае в Ростове и в Томске применялись две методики изучения общественного мнения. С одной стороны – массовые опросы, а с другой – глубинные интервью с предпринимателями. О результатах исследования рассказывает социолог Лариса Паутова.
Томская решила решил действительно создать максимальные условия для молодых людей, поскольку обратили внимание, что, скажем, в Москве очень часто программы предлагают субсидии и гранты для молодых предпринимателей, но тех, кто хотел бы взять эти субсидии, не так много. Люди часто просто не готовы ввязаться в эту достаточно сложную для себя игру с властью и со своей жизнью. Конечно же, хотелось бы, чтобы процент людей, которые готовы рискнуть, было выше.
А что, собственно говоря, мешает развитию бизнеса в российских регионах?
Очень много страхов. Это страхи, прежде всего, связаны с тем, что в России бизнесмен не застрахован от того, чтобы не столкнуться со сложностями бюрократическими, с коррупцией. Он сталкивается с высокими налогами. Сейчас, может быть, время такого жесткого бизнеса в стиле бригад ушло в прошлое, но, тем не менее, сейчас бизнесмен борется не с такими же, как он борется с властью, он борется с коррупцией, он борется с высокими налогами. Во многом вот эти страхи связаны с образами, которые до сих пор существуют в СМИ. Такие достаточно интересные медийные фигуры предпринимательские, как Чичваркин или Ходорковский, вызывают скорее страх, нежели желание открыть собственный бизнес.
А какова в этом смысле ситуация в другом регионе, который вы посетили, в Ростове?
Это южный регион, который максимально приближен вот к такой исторической предприимчивости, потому что Ростов всегда был купеческим городом, торговым городом, и здесь предприимчивость мы можем встретить на каждом углу. В целом, доля предпринимателей в Ростовской области выше, чем по стране, но там тоже есть проблемы, то есть это традиционная купи-продай. Современный же бизнес – это прежде всего инновационный и технологичный бизнес, а вот в этом регионе как раз доля наукоемкого бизнеса, инновационного бизнеса очень низкая.
Удалось ли вам увидеть некий коллективный портрет российского предпринимателя? Если да, что это за люди?
Это особый тип личности. Это прежде всего не столько ценность денег, это прежде всего ценность самореализации. Вторая, конечно же, черта – это независимость. В общем-то, они не любят субординацию, не любят дисциплину, они не любят авторитетов, поэтому у них часто возникают проблемы, особенно в России, с властью. Это человек действия. И, конечно же, это активный, коммуникабельный, общительный, очень общительный человек. Это люди, которые желают изменить мир.
Говорила Лариса Паутова, директор проекта «ТЕРИ» Фонда «Общественное мнение». В целом, выводы социологов неутешительны. В современной России не лучшие условия для предпринимательства. В стране сложные отношения между властью и бизнесом. Видимо, прежде всего поэтому процент людей, желающих завести свое дело, по некоторым данным, не растет, а даже снижается. Более подробный рассказ об этом исследовании слушайте в воскресенье 21 ноября в час дня в программе «Общественное мнение».
Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» час прессы. Ведущий Виктор Резунков. Надо ли переносить выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга на декабрь 2011 года? Станет ли губернатором Петербурга Оксана Дмитриева? В 13 часов в программе «Час прессы» эти темы обсуждаем с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, директором межрегиональной электоральной сети поддержки Григорием Голосовым и политическим обозревателем The Daily Journal Михаилом Шевчуком, ведущий Виктор Резунков. Программа «Час прессы» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут, а следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд принял решение о досрочно-условном освобождении блогера.
По данным следствия, Дзангиев готовил еще один террористический акт.
Мы сами ответственны за ситуацию, которая существует в Каспийском регионе.
Церемония вручения кандидатских удостоверений прошла во Дворце Республики.
Согласно имеющимся документам, вот лишь часть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».